Выдумки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Сегодня перед христианами встает множество вопросов, на которые нет однозначных ответов. Кажется, что наше время уникально, и такого никогда не было. Но, может быть, мы просто не знаем свою историю? Чему может научить история церкви? Как сформировались христианские традиции? Как возникло богословие, как формировались церковные догматы? Какие книги можно почитать по истории церкви? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков. Вот он. Олег с нами. Олег, ты с нами? Ну и, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. Вот, Олег подключается. Я надеюсь, у него все тут хорошо будет. Олег. Ты слышишь?
Я не слышу.
Так, ну, я тебя слышу. Друзья, давайте мы продолжаем говорить о важных книгах, отвечающих на самые главные вопросы человеческой жизни. Этот выпуск у нас будет не совсем обычный. Мы будем говорить с вами... Вы писали нам, что хотели бы иногда слышать и видеть эфиры и выпуски передачи «Эпиграф» обзорные, чтобы мы какие-то делали обзоры книг на какую-то тему. Мы, в общем-то, сдались. И сегодня мы будем говорить про книги по истории церкви. И, друзья, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, о каких книгах вы хотели бы увидеть наши обзоры. Напишите нам об этом в комментариях. Комментарии сейчас можно, ну, собственно, трансляция идет в группе передачи «Эпиграф». Вы также можете написать мне на мою личную страничку в ВКонтакте. Олег, ты с нами?
Да. Слышно меня?
Да. Все, теперь слышно.
Хорошо.
Прошу прощения, друзья, за небольшие технические у нас вот неполадки, но вот сейчас мы с вами. Итак, Олег, сегодня мы с тобой решили говорить о книгах по истории церкви. А вот скажи, а чему вообще может научить история? Зачем нам знать историю и читать о ней, как ты думаешь?
Ну, история все-таки показывает нам, как происходили те или иные события, откуда они вообще брались. И если мы говорим о церковной жизни, то часто возникает вопрос, а почему церкви так много, и они такие разные? И невозможно ответить на этот вопрос, не обратившись к историческим процессам, происходившим в церкви и в обществе. И, конечно, для того, чтобы знать происхождение своей церкви, своей общины, куда ты ходишь, ну, необходимо обращаться к историческим сведениям. Особенно это касается евангельских христиан. Разговор об евангельских христианах невозможен без разговора о реформации. Поэтому очень важно знать историю, особенно историю церкви.
Ну, здесь вообще очень интересно. Когда мы говорим про историю, действительно возникает ощущение, что вот мы живем, и такого, как... такого никогда больше не происходило, и мы живем в уникальное время, там, да, да, и особенно это касается, например, там, пандемии. Конечно же, церковь не переживала времена, когда нужно было там какие-то QR-коды предъявлять, но вполне себе Европа существовала и церковь существовала в такой экстренной ситуации, когда были пандемии чумы. Да, и это на протяжении 100 лет происходило с Европой.
Да, да и впоследствии, собственно, великая чума там, в Лондоне 17 века, и потом эпидемии случались. Нет, вообще вот это вот обращение к истории и понимание того, что похожие процессы происходили, и знание того, как церковь, как общество реагировало на эти вещи, ну, конечно, то очень важно.
Ну, здесь еще очень важно, конечно, понимать, вот для чего мы изучаем, вернее, почему мы обращаемся к истории. Зачем нужно знать свои истоки? Очень интересно, я разговаривал с людьми, и не знаю, как в других христианских деноминациях, конфессиях, но, на мой взгляд, как раз история очень востребована, например, в церквях там, евангелических, евангельских христиан, евангельских христиан-баптистов. Как думаешь, насколько она востребована, история церкви в других конфессиях?
Ну, мне трудно отвечать за другие конфессии, конечно, но я знаю, что православная церковь, например, очень бережно относится к своей истории, и то, что они могут проследить свое зарождение там, ну, как минимум, с момента крещения Руси, которое происходило тоже по наследию от Византийской церкви и от общей церкви, которая тогда еще не была разделена. Конечно, для них это важно, и православная церковь любит подчеркивать свое историческое происхождение. Я думаю, любая церковь старается обращаться к своему историческому опыту и заинтересовывать и прихожан, и священнослужителей в истории. Конечно, так.
Друзья, напишите нам в комментариях, насколько вам интересен вообще вопрос истории церкви, какие книги вы читали по истории церкви. Mm-hmm. Может быть, вы что-то посоветуете из того, что сегодня, из тех книг, о которых мы сегодня расскажем, может быть, вы посоветуете что-то еще, да, и это было бы очень здорово. Если вы хотите, чтобы мы в передаче «Эпиграф» делали периодически какие-то обзоры на какую-то тему, напишите, на какие темы, книги на какие темы, вот вы хотели бы, обзор на какие темы вы хотели бы увидеть в «Эпиграфе», услышать в передаче «Эпиграф». Я напоминаю, что, друзья, «Теос Медиа» — это не коммерческий проект, поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете найти ссылочку в описании к видео, можете пройти по ссылочке, там выбрать любую сумму. И, конечно, для нас очень важно, если вы примете решение, может быть, небольшую сумму, но постоянно, да, регулярно жертвовать на наше служение. Благодаря вам мы выходим в эфир, благодаря вам еще больше людей могут услышать и увидеть наши эфиры. Мы очень рады, что вы с нами. Итак, сегодня у меня в гостях писатель Олег Комараков. Мы говорим сегодня про книги по истории церкви. А чему вообще, как ты думаешь, может научить история церкви? И учит ли она чему-то?
Увы, научить она может тому же, что и общая история, то есть тому, что история никогда никого ничему не учит. Все повторяют те же самые ошибки, ходят по тем же самым граблям. И человечество в целом, и история. Все те же грехи повторяются, все те же ереси, все те же отступления, что были в ранней церкви, остаются в современной. И только иногда в этом болоте и в этом кошмаре пробивается что-то позитивное, развивается, но потом теряет имя действия, сворачивает в сторону свой ход. И опять же все погружается в такое же болото. Так что... Да, достижения сменяются регрессом, потомки растрачивают то, что было накоплено их предками. В общем, история довольно печальная наука. Поэтому каждый, кто хочет изучать историю, особенно в том, что историю церкви, подумайте два раза, стоит ли, потому что вот в этом знании очень много печали.
Да уж, много мудрости, много печали. Сегодня мы попробуем, в общем-то, посмотреть, что у нас и какая у нас мудрость вообще накопилась за века, за 20 веков, по крайней мере, христианство. Я уж молчу про вообще историю религии, да. Итак, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте с вами поговорим про книги по истории церкви. Насколько они актуальны, насколько они для вас интересны. Собственно говоря, мы начнем с рекомендаций. То есть обзоры предполагают какие-то рекомендации. Вот какие-то книги я буду показывать, я какие-то книги тут вот припас, mm-hmm. но всю библиотеку сюда не поставишь рядом на стульчик, поэтому будем про книжки немножко рассказывать. Я начну, наверное, с самых простых и доступных книг по истории христианства. Итак, первые книги, на самом деле, которые я прочитал в своей жизни. А вот, кстати, вот какие первые книги по истории христианства вот ты прочитал вообще в своей жизни?
Ты знаешь, ну, во-первых, да, Джеймс Норт, «История церкви», «От дня Пятидесятницы до нашего времени» тоже. В принципе, можно считать вот Александра Меня, то, что у него были «Сын человеческий», там тоже затрагивалась тема истории церкви. А из таких... более крупных. Вот у меня, наверное, больше по истории православия книги я читал. То есть Карташова, «История русской церкви». Вот, наверное, такие вот мои были первые столкновения с историей церкви.
Угу. Тут, здесь очень важно, мне кажется, вот, ну, и тоже вот я, наверное, как раз начнем с этих книг, о которых мы... сейчас говорили отчасти об одной из этих книг, о которых ты говорил. Так я бы хотел начать, вот скажем, с элементарного. Будем идти от простого к сложному, скажем так, да? Что логично. Итак, первая книга в нашем списке, это «Джеймс Норт. История церкви от дня Пятидесятницы до нашего времени», издательство «Протестант». 93-го года, и Эрл Кернс «Дорогами христианства», тоже «Протестант» 92-го года. Две книжки, ну, примерно. Да. Мне кажется, что Кернса все-таки издавали еще в твердой обложке, но вот эти две книжки в такой мягкой обложке. Я их в своей библиотеке вот не откопал, вот, они у меня где-то были, но, видимо, где-то вот так вот на задворках.
У нас были в церковной библиотеке, я, собственно, и с Джеймсом Нортом точно, Кернс, по-моему, тоже у нас был, я его позже тоже прочитал. По крайней мере, я знаю, что они очень популярны, и многие к ним обращаются, и это справедливо, это два таких хороших труда, общих, да, конечно, не углубляются в частности, это такой достаточно обобщенный взгляд на историю церкви. Ну и мне кажется, тут еще важно сказать, что надо понимать, что нет книги про историю церкви вообще. Точно так же, как нет книги по истории человечества вообще. Некоторые там пытаются, конечно, написать вообще про всю историю человечества, но это явно невозможно. Слишком церковь тоже слишком распространена, слишком много подробностей, слишком много ответвлений, направлений. И поэтому то, что мы называем общей историей церкви, это история церкви где-то до эпохи Вселенских соборов, а дальше это большей частью история европейского христианства, а все остальные ветви, они существуют где-то на периферии, в лучшем случае просто упоминаются, в худшем вообще игнорируются, и они как бы существуют вне контекста общей истории церкви. И вот, допустим, того же Джеймса Норта стоит похвалить за то, что у него в книге есть целая глава, посвященная восточным церквям, в том числе православной церкви. Это редкость. Не так много книг по общей истории церкви затрагивают этот вопрос.
Ну, я думаю, что вообще, если мы говорим про вот эти две книжки, да, я напоминаю, итак, это две книги. «Джеймс Норт. История церкви от дня Пятидесятницы до нашего времени» и Эрл Кернс «Дорогами христианства». Ну, две книжки, могу сказать свое мнение по поводу этих книг. Эти две книги, они очень хороши для первого знакомства с историей христианства. Да. Еще была книжка Карева «История христианской церкви», по-моему, она называлась. Она издавалась еще в советское время, но она уже морально устарела, уже давно. Хотя для своего времени была хороша, и была такая, ну, достаточно хорошо сделанная компиляция, переводной компиляцией, да, то есть это, в общем-то, какие-то книжки по истории христианства, тоже очень такие обзорные, которые, в общем-то, компилятивно были сведены вот в один вот эту книжку. Но на самом деле вот Кернс и Норт чем хороши? Тем, что и Кернс, и Норт дают такую быструю, довольно, ну, такую быструю общую картину, да, что происходило, как формировалась церковь, какие процессы происходили. Ну, понятно, что, например, там, не знаю, там на 300 страницах смешно было бы говорить о серьезном обзоре, да, христианской истории, да, вообще истории христианства. Но самое интересное, что когда ты сталкиваешься с некоторыми статьями, то, ну, в частности, затрагивающими историю церкви, историю, скажем, реформации, то очень интересно видеть ссылки на эти книги. Я бы, вот, ну, скажем, не рискнул, да, ссылаться на эти книги как на серьезные источники. Скорее, это такие популярные, достаточно популярный обзор. Вот. Есть еще одна книга, я не знаю, знаешь ты или не знаешь, Михаил Вячеславович Иванов «История христианства». Она очень тоненькая, вот такая вот. Но у меня где-то есть, я уж не стал ее тоже снимать. «Библия для всех» я опубликовал. Она, кстати, как это ни парадоксально, очень-очень хороша, знаешь, как, почему? Потому что это такой краткий конспект. Да, и если вам вдруг нужно там что-то, не знаю, там повторить, что-то с чем-то свериться, с таким, там, основные даты в истории христианства, да, основные какие-то события, то лучше нее я не вижу. И, в общем-то, для первого знакомства, опять же, с историей христианства, в том числе с радикальной реформацией, потому что как раз-таки в этой книжке радикальная реформация отражена, да, вот, так, штрих-пунктирно и обзорно.
Я бы еще сказал, что, в принципе, в таких книгах важный момент – это списки используемой литературы. К сожалению, насколько я понимаю, и у Норта, и у Кернса в основном то, что, на что они ссылаются, оно на русский не переведено. Ну, источников у них там буквально не так уж и много.
Немного, да, я согласен.
Источников мне там... особенно нравится там в главе про православие, вообще всего одна книга стоит в источниках.
Но здесь, безусловно, когда мы, конечно же, мы говорим о том, что когда идет история церкви, то любой, скажем, источник по истории церкви, например, смотрел МГУшные, они попытались в последнее время издать какие-то в истории христианства, ну, они грешат вот действительно такой часто однобокостью. То есть есть очень хорошие базы, там, безусловно, есть академические источники, но, например, там фактически вот в светских таких учебниках по истории практически ничего по радикальной реформации ты не найдешь.
Да, эта тема, она выпадает из внимания. Но я хочу сказать, что в частой, да, и в книгах, обычных книгах, в церковных, написанных церковными авторами, в книгах по истории церкви найдешь по радикальной реформации. Да, вообще очень много, допустим, про 20 век действительно мало пишут, еще не успели осмыслить. Во-первых, а во-вторых, в 20 веке христианство было слишком уж много событий и сколько всего, что в одну книгу, наверное, ты просто не вместишь.
Ну, я думаю, что, безусловно, в такие обзорные книжки это не поместится, хотя было бы интересно, например, увидеть анализ, хотя бы обзор богословских течений, богословских споров 20 века. Это очень интересная тема, да.
Да.
Сражение между консервативным крылом, либеральным крылом, либеральным появлением либерального богословия, критика либерального богословия – это действительно очень интересная тема. Да?
Допустим, по Второму Ватиканскому собору и по дискуссии вокруг богословия освобождения. На русском языке есть некоторые книги про богословие освобождения, но их не так много, а это, безусловно, очень интересная тема.
Угу.
Про историю пятидесятнического движения, про историю харизматического движения. Насколько я знаю, прям вот таких вот обзорных. Есть апологетика, есть там, где не опровергают, и они, естественно, какие-то факты исторические тоже рассказывают, как это зарождалось, и из них можно извлечь некоторую информацию. Но такого вот академического изложения, насколько я знаю, может, если кто-то читал, если кто-то знает такие книги, напишите, пожалуйста, в комментариях, нам это интересно, мы с удовольствием прочитаем, я думаю.
Да, и сразу я говорю, что есть... Ну, там, сказать, по истории харизматического, пятидесятнического движения есть какие-то попытки, особенно среди историков-пятидесятников, но ничего серьезного я не находил действительно, реально.
Mm-hmm. Да, да.
Вот. И есть там какие-то божьи генералы, я Роберта Лиардона, я как бы про это вообще даже упоминать не буду, потому что это довольно популистская книжка, весьма сомнительного толка в том плане, что это как бы сомнительная работа с источниками, скажем так, мягко говоря.
Ну, вообще, я хочу сказать, что в истории церкви, если брать вот такой большой масштаб, очень много на русском языке белых пятен про церкви Востока, про церкви Северной Африки. На русском языке вы можете найти, максимум какие-то статьи, какие-то упоминания про церковь Латинской Америки. Там тоже безумно интересная история. Про церковь в Индии. Христианство в Индии – это вообще такая потрясающая тема, потому что там христианство приходило волнами. Там и древняя церковь, и католическая миссия, и протестантская миссия 19 века. Все вот это прокатывалось через Индию, и там все это сосуществует достаточно интересным образом. Ну и с другой стороны, допустим, читая западные источники, понимаешь, что там по истории церкви в России, например, довольно такие смутные представления. Я уж, если про православие как-то упоминается, допустим, история иванских христиан в России, история старообрядчества в России, я понимаю, что это интересно только вот отдельным прям таким узким специалистам.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, какие книги по истории церкви вы читали и вы рекомендуете, и насколько вот вам интересна эта тема, напишите нам в комментариях, будем рады вашему мнению, вашим комментариям. Но вот скажи, Олег, а какую книгу по истории церкви ты бы посоветовал, почему?
Вот я как раз хотел немножко переориентироваться именно на отечественную почву, и как раз я вспомнил Антона Владимировича Карташова, у него есть две хороших книги. Первая – это «Вселенские соборы», рассказ об истории проведения Вселенских соборов, и книга «История Русской Православной Церкви», это такие два увесистых тома, очень подробных, очень хорошо написанных, он отличный популяризатор, он отлично доносит свою мысль, он завлекательно рассказывает, надо отдать ему истории церкви в Литве, в Литовской Руси, взаимоотношения между протестантами, католиками, православными в тех местах. Что действительно очень интересная история. Наверное, единственный эпизод в истории взаимоотношений протестантов и православных, когда протестанты и православные союзничали, объединялись вместе против католицизма, наступавшего на эти земли. А также я хотел уже не книгу, у нас же современность. Мы же все любим аудиоформаты, любим, когда нам говорят. Это Марина Сергеевна Каретникова «Беседа по истории русского евангельского христианства». Цикл видеолекций, аудиолекций. Они есть на сайте. Ну, просто можно в поиске забить Марина Каретникова «Беседы по истории русского евангельского христианства». Перейдете на сайт, там можно приобрести, поддержать это служение, то, что они обрабатывают эти лекции, выкладывают там за небольшие деньги. Это такой очень хороший рассказ о истории христианства на Руси, но вот именно с отдельным выделением истории евангельских христиан, именно больше, ну точнее, она начинает, конечно, там, с крещения Руси, с истории православия, и дальше больше ориентируется именно на историю протестантизма на Руси. Вот такие книги я хотел бы вспомнить.
Я думаю, что Марина Сергеевна Каретникова, конечно, очень интересно, и действительно очень интересный преподаватель был. Я тоже там присоединился к этим рекомендациям. Есть довольно много, понятно, что есть Болотов, есть «История русской церкви», да, довольно много таких вот книг по истории русской церкви. Сегодня я бы хотел, наверное, поговорить как раз про история, общая история, да, христианской церкви.
Да, да, я просто вот как бы добавил, я, может, еще, уж это совсем, конечно, узкое, я понимаю, что это, может быть, и не так вот интересно широкой аудитории, это книга Зиньковского «Русское старообрядчество». Тоже очень большое, очень подробное исследование истории возникновения старообрядчества, истории раскола и последующего развития старообрядческих движений. Оно интересно евангельским христианам, может быть, потому что старообрядцы проходили через те же сложности, те же проблемы, что и евангельские христиане. И в других странах, и в России тоже. И многое из того, что случилось со старообрядцами, оно, в общем-то, находит параллели в истории евангельского движения.
Да, это, ну, действительно, сейчас старообрядчество – это такой, значит, такой формирующийся тренд, да, к нему все больше растет интерес, особенно после сериала там «Раскол», и появляются документальные сериалы, исследования, поэтому, действительно, книги по истории старообрядчества – это очень-очень интересно. Но перейдем мы к… продолжаем мы наши рекомендации, перейдем от русской истории, истории русской церкви к истории христианства. Вот то, наверное, если я говорил, что вот «Норд» и «Керн», да, «История христианства», вот эти небольшие две книжечки, это такое вот, ну, чтобы просто познакомиться, мне кажется, есть книга, которую я спокойно могу советовать как людям, которые, ну, вообще впервые знакомятся с историей церкви. Вообще очень интересно, потому что, когда ты беседуешь с людьми и беседуешь о церкви, то у людей очень много каких-то предрассудков, и людей нет понимания того, вот что такое христианская церковь, чем, например, современная церковь, кроме современных технологий и, скажем, каких-то признаков времени, да, там, не знаю, там, трансляции гимнов на экран, там, микрофонов и так далее, и даже каких-то формальных условностей, там, появления современных групп на, там, знаешь, в рамках богослужения. Понятно, что мы говорим о таким о протестантских церквях, о церквях евангельского толка. Да? Но чем вот вообще отличается, принципиально отличается вот мышление, традиции церкви, как они формировались, что происходило, что такое апостольское христианство, и чем оно, например, отличалось от христианства IV века, да? Вот эти вопросы, да. Ну, а что вообще происходило за эти 4 века? Что вообще было с церковью? Как жили христиане? Что, какие процессы были? Какие вопросы они обсуждали? Какие вопросы обсуждались, например, в первые 4 века христианства? Да? Вот на эти вопросы...
Да, вся наша догматика, она, в общем-то, вырастает корнями из этих 4 веков, и они, безусловно, ну, это краеугольный камень для истории церкви. Мы постоянно обращаемся к этому периоду.
И здесь я бы хотел посоветовать книжку Хуста Гонсалеса. Это двухтомник такой «История христианства». Mm-hmm. Вот она, да. Хуста Гонсалес. У меня в руках первая книжка, да, весь первый том. Это «От основания церкви до эпохи реформации». Чем хорош Хуста Гонсалес? Хуста Гонсалес, во-первых, написан невероятно легким языком, mm-hmm. доступным. И если мы говорим про серьезные академические, исторические там, учебники и исследования, да, то, конечно же, обычному читателю, не знакомому с научной терминологией, с в общем, исторической наукой, в частности, с историей церкви, будет сложновато читать такие книги. Я сегодня расскажу про такую книгу, которую считаю лучшей, но при этом довольно сложноватой для восприятия, да. И часто ее советуют как, значит, там, как энциклопедию, да, в том плане, что вот, ну, дополнительный источник, да, если хочешь, ну, подробно и... разобраться.
Да. Читать именно отдельные отрывки, да?
Да.
Отдельные главы.
Хуста Гонсалес – это та книжка, это вот двухтомник Хуста Гонсалеса «История христианства». Я очень советую. Я думаю, что она сейчас доступна в христианских магазинах. Вот я ее покупал только-только, когда она вышла, это был 2001 год, «Библия для всех». Вообще «Библия для всех» радовала книгами по истории церкви, вот, и вообще историческими книгами, историческому богословию в частности. Вот Хуста Гонсалес, например, что можно узнать из этой книжки? Из этой книжки можно узнать, как вообще формировался чин водного крещения, да? Как появилось крещение окроплением, почему появилось крещение окроплением, которое очень активно используется в исторических церквях, да, католической и православной церкви. Да. Чем отличался чин, например, крещения в первых христианских общинах от, скажем, чина, в общем, водного крещения в общинах, скажем, там уже после 4 века, да, mm-hmm. можно, из этой книжки вы можете узнать краткую историю миссионерства, да, и какие вообще, как сформировалось миссионерство, какие люди повлияли на миссионерские видения, как вообще появилось такое понятие, как миссионерская поддержка, да, и миссионерская стратегия, да. Что происходило, как происходила христианизация и, скажем, откат, да, то есть реакция против христианского миссионерства в странах Азии, Китай, Япония, да, Корея. В общем, вот, по крайней мере, ну, например, как появляется в церкви, например, крестное знамение, что оно означало и как оно вообще укоренилось и почему, да? Что такое там почитание святых и как это появилось, и из чего это вырастало и во что это превращается? То есть все это вот в этой книжке вы можете найти довольно популярно.
Насколько я помню, он там касается темы Второго Ватиканского собора тоже, ну, понятно, настолько подробно, насколько это позволяет формат книги. И это тоже очень важная и очень интересная тема. Я рекомендую всем, кто вот интересуется историей, почитать об этом соборе и о тех спорах, которые он вызвал. Потому что это, в принципе, переломный момент для истории католической церкви. И действительно очень интересный, поставивший целый ряд проблем, на которые до сих пор нет окончательного ответа.
Вот, то есть, опять же, значит, Хусто Гонсалес, «История христианства», двухтомник. Я очень советую, прочитайте его на одном дыхании, она читается очень легко, очень много ярких примеров. Например, что такое христианская философия, как она формировалась, в чем, например, была особенность Пьера Абеляра, да, и его сочинений, и во что верил Фома Аквинский, и чем подход Фома Аквинского отличался от подхода Августина Блаженного, да, например.
Тема, кстати, у меня, когда я учился, по-моему, я уже не помню, рассказывал эту историю, у нас на истории экономических учений было экономические воззрения Августина Блаженного и Фомы Аквинского, и их противопоставление, вот.
Но, по крайней мере, действительно. И самое интересное, что это может звучать очень, очень занудно и скучно, но Хусто Гонсалес это делает очень элегантно, легко и просто. То есть это действительно тот самый двухтомник, который позволит... Если, например, вам нужно... Ну, вы захотите, вот, не знаю... чтобы у вас появилось желание изучать историю церкви, лучше книги, чем двухтомник Хусто Гонсалеса «История христианства», я не знаю. Да? Потому что эта книжка действительно может зажечь вам желанием изучать историю церкви и копать дальше. Это действительно одна из самых лучших книг в этом смысле, совмещающая популярность, обзорность, при этом глубину, и действительно очень хорошую академическую базу самого автора. Да? Ну, минус этой книжки в том, что, опять же, радикальная реформация очень-очень штрих-пунктирна, ее практически там нет, истории радикальной реформации, очень мало по ней.
Я говорю, про все не напишешь в одной книге.
Да, еще одну книжку, которую я бы вот вместе с Хусто Гонсалесом посоветовал, у меня ее нет под руками, но это такой тоже, собственно, двухтомник, но уже отечественного автора, Сергей Викторович Санников. Собственно, доктор теологии, он написал «20 веков христианства», это двухтомник, издание Одессы и Санкт-Петербурга 2001-2002 годов. Она очень хорошо иллюстрирована, это такие два здоровых тома, очень много иллюстраций. Ты видел вот вообще это издание?
Я видел только в интернете, бумаги не видел.
Ну вот, она очень хорошо издана, это действительно обзор, это и могу прям ее посоветовать сразу в обойму к Хусто Гонсалесу. Чем плюс двухтомника Сергея Викторовича Санникова «20 веков христианства» в том, что как раз Сергей Викторович Санников уделяет место и внимание радикальной реформации, в частности, истории евангельского движения в России и, собственно, движения евангельских христиан-баптистов, да? То есть вы действительно из этой книги можете узнать, если не подробную, то вполне себе очень, скажем, очень внимательно отобранную информацию про историю евангельского движения, радикальной реформации, в частности, и баптизма в том числе. Да?
Это хорошо. Да, и насколько я понимаю, он и о восточных церквях, после раскола тоже довольно много пишет. Вообще это здорово, когда есть разные точки зрения людей из разных стран, из разных традиций, и у вас есть возможность сравнить и заодно почитать, что они пишут друг о друге. Это тоже довольно бывает полезно.
Угу. Вот. Вот это, по крайней мере, мы начали с такого, с простого. А теперь, если вдруг вы хотите, вот, Олег, мог бы ты что-нибудь посоветовать, если вдруг человек хочет узнать о том, как формировалась христианская догматика? Обычно, действительно, даже, ну, если взять среднестатистического члена церкви, человека, который ходит в ту или иную, да, церковь, ту или иную конфессию, да, когда спросишь, а почему? Да, а почему вот вы верите в никео-цареградский символ веры? А почему он никео-цареградский символ веры вообще? А верили ли апостолы так, как сказано в никео-цареградской символе веры?
В общем, да. Или что такое аусбургское исповедание?
Ну, аусбургское исповедание, я вообще молчу, я про это даже не заикаюсь. Да,
вот-вот, уж. Да.
Дай Бог, а чем отличается апостольский символ веры от никео-цареградского символа веры? А почему они отличаются? А почему они отдельные символы веры? Вот. И ты, в общем, не получишь ясного, там, четкого ответа часто, да. Вот, и для этой цели есть, как ты думаешь, есть ли книги, которые вот об этом говорят?
Ну, все-таки давай скажем, что учебники по догматическому богословию обычно историю вопроса тоже стараются рассматривать, может быть, не так подробно, но, тем не менее, если вы говорите о каком-то термине, о каком-то документе, вы все равно как-то показываете, откуда этот термин возник и как он развивался. Ну, без этого не обходится.
Да, ну, можно посоветовать там Милорда Эриксона, да, вот.
Чтобы уж окончательно всех отпугнуть.
Библейская систематика. Но я решил просто, если вы очень узко хотите узнать об этом вопросе, как формировались христианские доктрины, почему они принимались и почему церковь верит в это, да, и почему церковь придерживается этой догматики, зачем она нужна, то есть очень хорошая книжка Луис Берхоф «История христианских доктрин». Угу. Вот, у него есть еще книжка «Христианская догматика», но я думаю, что вот у «Истории христианских доктрин» гораздо более интересная книжка. Здесь как раз Берхоф, эта книжка, опять же, издала «Библия для всех» в 2000 году, за что ей вот, ну, почет и наше личное вот поклон, потому что это действительно книжка, которая описывает не просто как доктрин, не просто под какие, во что верит христианская церковь, какая, какие догмы, какие доктрины, но еще и длительную историю формирования, как они принимались, какие споры были вокруг, что было важным и почему так тяжело проходил вот этот процесс принятия догматики. Тогда вы поймете, почему христианская церковь верит, и, как говорил Мартин Лютер, на всем стою и не могу иначе, да?
Да, потому что, вот опять же, на русском не так много, допустим, есть источников по дискуссии между кальвинистами и лютеранами 17 века, ну, 18, ну, в основном 17-го. А это, ну, огромнейшая тема, это множество трудов написанных, это очень яростные споры, которые, в общем-то, до сих пор проявляются в церквях и тем или иным образом влияют на догматику.
А почему вообще стоит догматикой интересоваться, на твой взгляд? История, исторической догматикой, да, такой узкой дисциплиной истории церкви?
Да, так же, как с историей церкви, чтобы понять, насколько наш мир греховный, насколько он павший, как мы плохо друг друга понимаем, как мы, люди, ухитряемся устраивать жуткие кипиши на мелком месте. В общем, опять же, как и со всей прочей историей, приготовьтесь к тому, что вы сильно разочаруетесь в человечестве. Но зато вы поймете, насколько вот глубоко падение не только в нравственной сфере, но и в интеллектуальной. Насколько мы не можем, насколько мы не способны что-то осознать без помощи Святого Духа, без его воздействия. Без... И даже с этой помощью, насколько у нас все плохо получается.
Ну, хоть с последним я могу отчасти согласиться, друзья. Ну, по крайней мере, очень важно понимать, ну, действительно, почему ты стал христианином. Не просто потому, что это твоя личная встреча со Христом, да, но и ты понимаешь, что то, во что верит христианская церковь, оно основано на огромной работе Духа Святого со своей церковью. И вот это помогает просто тебе понять и осознать, и те сложные вопросы, с которыми ты будешь встречаться, по крайней мере, это подготовит тебя к, вот, ну, к ответам на эти сложные вопросы, которые, безусловно, будут.
Да, да. Но оценить ту работу, которую люди проделывали на протяжении столетий, конечно.
Да, еще одну книжку я хочу посоветовать. Наверняка, Олег, ты знаешь ее. Вот и предлагаю о ней поговорить. Михаил Мануилович Паснов, да, профессор Киевской духовной семинарии, если я не ошибаюсь, да, до революции, да, у него есть вот такая книжка «История христианской церкви до разделения церквей 1054 года». У меня такое вот издание. «История христианской церкви до разделения церквей 1054 года». Если вы интересуетесь действительно античным христианством, да, вот ранним христианством, то вот эта книжка, она действительно очень хорошая. И до сих пор она читается, кстати сказать, достаточно интересно. Здесь Паснов, ну, вообще, он профессор Киевского и Софийского университетов, вот так вот, вот был Михаил Мануилович. Здесь он, в общем-то, очень интересные вопросы поднимает и рассматривает. Он, например, рассматривает внутреннюю жизнь церкви первых трех веков, вот как mm-hmm. это она протекала, организация церкви, апостолы, пророки, учители внутри церкви, что такое монархический епископат, митрополиты первые три века христианства, как вообще формировалось, какие процессы были в церкви, которые в конце концов привели к разделению на западную и восточную церкви. Да? То есть вот mm-hmm. это все достаточно интересно. Естественно, он рассматривает апостольское христианство, распространение христианства. У Паснова еще есть очень интересная книжка, я не знаю, тоже слышал ты или не слышал, это его дипломная работа. Это гностицизм II века и победа христианской церкви над ней.
Да, он вообще специалист по гностицизму, по вот этим ранним столкновениям с гностицизмом. И у него же там, да, насколько я помню, несколько статей больше, да, там про те или иные гностические течения античности. Да, он выдающийся специалист. Вот эта вот дореволюционная школа, она вообще была совершенно замечательна, потому что это все люди с очень высоким уровнем культуры, с исключительно хорошим знанием греческого латыни. И, к сожалению, эта школа во многом пошла в запустение после революции и до сих пор так, в общем-то, и в полной мере не восстановилась.
Да, действительно, Михаил Эммануилович знал греческий и латынь и очень хорошо апеллировал источниками, потому что, собственно, те самые источники, к которым обращались историки церкви, в частности, историки русской церкви, это источники, которые были изданы на греческом и, собственно, писались на греческом и на латыни. И, в частности, Евсевий Кесарийский, историк христианской церкви, mm-hmm. да, это, в общем, такой первый монументальный труд по попытке написать историю христианской церкви, по крайней мере, первых веков. Да? В общем-то, она писалась при Константине, и там видно, скажем, роль Константина, влияние императора Константина, и в частности, на Евсевия Кесарийского. Кстати, очень интересный вопрос отношения Евсевия Кесарийского к разным дискуссионным вопросам, да? Ну да. Вот здесь мы подходим, то есть сейчас идет такой тяжелая артиллерия, да, церковной истории. Вот ту книжку, которую я советую, я...
Мне нравится книжка. Книжечка.
Это не книжка, конечно, да, это монументальное академическое сочинение, восьмитомное.
Брошюрка, надо было
сказать. Ну ладно, брошюрка. 8 томов вот таких вот. Филипп Шаф. История христианской церкви. И опять же, это издание Библии для всех. Да? Вот за что им большое...
Я прям какой-то пиар прям этого издания сегодня.
Не знаю, мне кажется, должна Библия для всех приплатить за сегодня за эфир. Да? Но факт остается фактом. Вот большинство книг, о которых мы говорили, не все, да, действительно изданы Библией для всех. И это такое... Я считаю, что это большое подвижничество. Да? Вообще большое подвижничество. Вот у меня в гостях был Дмитрий Розет, да, это старший научный сотрудник Центра апологетических исследований в пятницу, mm-hmm. прошедшую пятницу. И кроме того, что он кроме его апологетической деятельности, перевод первого тома – это вот подвижничество Дмитрия Розета. Благодаря mm-hmm. его переводу появился вот первый том. Потом уже были и другие переводчики, потому что это неподъемная ноша для переводчика переводить фильм.
Да, да, я представляю, да.
8 томов. Итак, начинается это с первого тома «Апостольское христианство» и заканчивается реформацией. Филипп Шаф жил в 19 году, и он дошел до 17 века. Да, история, то есть, соответственно, последние тома, последний 7-8 том – это лютеранство, да, появление протестантизма, протестантской реформации, собственно, Цвингли и Кальвин, да, это 8 том. Вот я не знаю больше источника, который был бы наиболее авторитетным в общей истории христианской церкви. Вот действительно да. общая история. Филипп Шаф, если вы действительно хотите... Вы прочитали Хуста Гонсалеса, вы зажглись, вы, значит, заглянули и прочитали Михаила Эммануиловича Паснова, его «История христианской церкви до разделения церквей». Вы проштудировали Сергея Викторовича Санникова, и вам хочется больше, и вам хочется глубже. Вот восьмитомник Филиппа Шафа. Плюсы. Плюсов очень много. Филипп Шаф оперирует такими источниками, такой громадной академической базой, которую трудно себе, ну, вообще поднять и представить. Да? Естественно, все источники есть здесь, да, но большинство, да. как вы понимаете, в общем, все эти источники не переведены, ну, практически мало переведено на русский язык. Да. И поэтому Филипп Шаф, переведенный наконец-таки на русский язык, он позволяет вам найти ответы на очень узкие вопросы христианской истории. Ну, например, отношение движения к наборчеству, отношение, в общем, первых христиан к изображениям Христа, mm-hmm. да, и к сакрализации изображения Христа. Там, соответственно, есть великолепная глава, которая об этом говорит. Евангелие в камне. Филипп Шаф уделяет этому внимание. История, вообще история формирования христианской культуры. Когда я готовился к курсу по истории христианской культуры, вообще по вот, христианству и культуре, Филипп Шаф – это был практически ну, основной источник, угу. где я мог найти эту информацию. Больше нигде. Ну, она есть разродина, она есть в каких-то книгах, можно там, там по теологии, соответственно, культура, конечно же, там этот Итилих и Нибор и так далее. Но вот история сама... Да,
но мне кажется, у нас как-то вот такого обобщенного труда, ну, по крайней мере, на русском, я, честно говоря, так вот и не припомню. Есть довольно монументальные труды по отдельным аспектам, допустим, по иконописи, все-таки, ну, из-за особенно, ну, православные довольно много об этом пишут. Есть по западной культуре, там есть главы, да, посвященные церковному искусству. Но вот так, чтобы вот-вот целиком простить процесс, по-моему, вот ничего у нас такого не переведено.
Да, Филипп Шаф еще является, ну, собственно, Филипп Шаф являлся конфессиональным протестантом, да, но при этом Филипп Шаф дает очень объективный взгляд на многие вопросы. Да, там, безусловно, субъективность Шафа проявляется. Вообще, ну, в любом историческом источнике ты рано или поздно встретишь субъективную трактовку, но получить информацию о той или иной особенности, да, формирования истории, да, чего-либо, в том числе и христианской догматики, христианской культуры, в общем, это очень подробно, действительно очень подробно, но из минусов. Это академическое издание, это академическая история церкви, и поэтому ну, приготовьтесь к тому, что это будет не так легко, как у Хуста Гонсалеса. Да?
Ну, это неизбежно, если вы берете академический учебник, он везде будет сложным, понятно, что в любой науке.
Да, есть еще двухтомник МГУ, вот «История христианства», подготовленный светским, ну, истфаком, да, МГУшным, если я не ошибаюсь, да, силами. Ну, там есть, в общем, как бы минусы, да, понятные. Ну, во-первых, это меньше, чем Шаф, во-вторых, mm-hmm. язык примерно такой же. То есть вот в языке разницы не будет. Вот, и, соответственно, радикальная реформация, которая ничего не известна. Есть еще, соответственно, история радикальной информации, есть история баптизма, но это уже немножко, может быть, в другой раз, может быть, да.
Ну, это отдельные книги, да.
Да, отдельные книги. Ну, что ж, Олег, еще что-то ты хотел бы...
Нет, все.
Я думаю, что мы сегодня достаточно такой большой обзор дали по разным книгам по истории церкви. Я считаю, что очень важно понимать, как формировались доктрины, почему церковь такая, какой мы ее видим сейчас, можно узнать из истории церкви, и только книги по истории церкви могут нам дать эту информацию. Конечно же, еще то, что нам говорит история церкви, это то, как Дух Святой действовал в церкви, и почему Дух Святой преобразовывал ее так, как он ее преобразовывал. Действительно, мы тоже можем знать из церковной истории. Большое спасибо, Олег, что был сегодня. Дорогие друзья, каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, отвечающих на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.